несколько слов, о чем сказать не успел. Я хочу, как говорится, максимально возможную информацию для вас донести. Но остальное подробно вы, естественно, прочтете. У нас осталась такая важная, в общем-то, тема, как отечественное кино в 20-х годах. Она, с одной стороны, она важная тема, безусловно. Но мы, в отличие от других вузов, где преподается кинематограф, в частности, Арктика, мы здесь не делим кинематограф на отечественный и на зарубежный. Поскольку я, например, считаю, что это деление совершенно бессмысленно, ибо кинематограф – искусство или средство выражения, как хотите, международное, оно было таким, оно стало таким, чуть ли не на первых же шагах, не в первые же годы, дверь за собой закройте. И уж во всяком случае, сегодня, когда любое национальное кино создается международными образованиями телекомпаний, сегодня об этом просто бессмысленно говорить. И тем более бессмысленно говорить сегодня о национальном кино нам, потому что у нас его просто нет. Чего говорить о том, чего нет? Если бы у нас сегодня российский кинематограф, я не знаю, переживал вторую молодость, тогда другое дело. Но у нас его нет. Разбираться в причинах, почему у нас его нет. Во-первых, у меня сейчас времени нету, во-вторых, это довольно сложное дело. Потому что причин много, и начинались они, кстати сказать, довольно давно. Но, однако, все-таки несколько слов о нашем кинематографе 20-х годов надо, наверное, сказать. Мы в прошлый раз с вами смотрели, по-моему, фрагмент из «Октября», да?
Да.
Смотрели. Ну вот наше кино, оно как бы... Оно сразу носило какой-то очень противоречивый, двойственный характер. Ну, начать с того, что, допустим, до событий 17-го года кинематограф у нас был... скажем так, бытовым, ну, обывательским, если не вкладывать слово «обыватель» негативного смысла. Мещанин, обыватель, да, это все, в общем, нормальные люди. Обыватели – это те, кто живут на земле, убывают ее. Мещане – это тоже все мы с вами. Мещане – вообще мещанин от польского слова «место», город, село, любое селение. Отсюда русское место. Поэтому чего ж тут говорить. Но он был именно обывательским, бытовым. Самый распространенный жанр – мелодрама. Самый распространенный жанр. Причем, я бы сказал так, декадентская мелодрама. Декадентская, упадочническая. Потому что декадентство было общим умонастроением вот периода Первой мировой войны. А это как раз расцвет нашего до, так называемого, дореволюционного кинематографа. Thank you. И снималось тогда у нас огромное число фильмов, просто гигантское, причем в самые напряженные военные годы больше всего и снималось. В 16-м году самый расцвет, самый пик мировой войны, да, Первой мировой войны, на экраны вышло 500 полнометражных фильмов. 500 отечественных полнометражных фильмов, то есть фильмов, которые длились больше часа. Это не считая зарубежного кино, которое тоже шло на экран. И огромное количество фильмов. И до 17-го года наш кинематограф развивался по такому, знаете, ребята, вы мне мешаете. Если не интересно, если заняты своими делами, выйдите в коридор, поговорите, потом вернитесь. Потому что, ну, мешаете, я все время на вас внимание обращаю, и окружающие тоже на вас внимание обращают. Наш кинематограф, повторяю, до октябрьских событий 17-го года развивался как бы по смешанной модели. С одной стороны, то есть американо-европейской. То есть, с одной стороны, у нас были крупные фирмы. Правда, не такие могучие, как американские, или как затем будет немецкая УФА, но все-таки достаточно крупные фирмы. Они и производственные, и прокатные. Там Ханжонков, Тимон и Райнгард и так далее. А затем, в 17-м году, вдруг все рухнуло. Производство, прокат и все прочее перешло в руки одной компании. Одной единственной. Она называлась «Государство». Вот в 19-м году было господин Ульянов, партийная кличка Ленин, выпустил такой указ, когда говорили декрет. Декрет. Он называется длинно так. О переходе фотографической, кинематографической промышленности ведение Народного комиссариата просвещения. Что это означает? Комиссариат просвещения – это министерство, нынешнее министерство образования. Что это означает? Это означает национализацию кино. Ничего глупее сделать было невозможно. Вот такую же глупость совершили в 1933 году нацисты, когда пришли к власти. Они тоже национализировали кинематограф. Вот большевики создали у нас госкино, да, такое образование министерского типа, которое руководило всем, что называется, всем, что есть кино, да. А нацисты создали имперскую кинопалату, которая занималась тем же самым. И те, и другие практически предсказали, заложили, что ли, будущее полный разгром кино, полный провал кинематографа. Только у нацистов это произошло быстро в результате войны, да? Послевоенный нацистский кинематограф никак не мог долгие десятилетия встать на ноги из-за этой идиотской национализации. А у нас кризис оказался как бы отложенным до 91-го года. Вот когда государство отошло от кинематографа, да, перестало его оплачивать, оказалось, что кино нет. Все рухнуло. Рухнул прокат и рухнуло производство. Потому что кинематограф должен развиваться самостоятельно, без государственных костылей. Ну вот, создали новую кинематографию, появились новые режиссеры. Эти актеры действовали не самостоятельно, они действовали по указке. Им поручали определенные съемки. Среди них были очень даровитые, высокодаровитые. В известной мере, можно даже сказать, гениальные люди. Тот же Эйзенштейн, да, Пудовкин, Зига Верхов. Это действительно, в общем, люди, обладавшие уже тогда, обладавшие экранным мышлением. Потому что что еще нужно для режиссера, как не экранное мышление? Они были способны отнестись к пленке как к материалу, из которого можно лепить что угодно. Свойство, в общем, с появлением звука на какой-то период утрачено, потому что звук очень многое внес и исказил. Наше кино 20-х годов, как впрочем, и мировое кино, было кино монтажное. Это очень важная характеристика. Потому что с введением звука монтажное кино вдруг исчезло. Сначала технология не позволяла, а потом логика, слово. А кинематограф 30-х годов это был говорящий кинематограф, по выражению Рона Клера. Говорящий, то есть сплошные слова. Да? Слово не позволяло так просто монтировать пленку. Фразу-то надо было договорить до конца. И фразы были все длинные. У всех фразы были длинные на всех языках. Вот поэтому так и получилось. Но 20-е годы, годы монтажа, годы фантазии, иногда совершенно неумеренно. Вы это могли заметить в прошлый раз по октябрю. Октябрь в этом смысле чрезвычайно показательный фильм. Но монтажное кино, оно оказалось пропагандистским кинематографом. Вот монтажное это кино как раз и было тем самым способом, наилучшим, оптимальным способом, которым можно было выразить пропагандистские тезисы. Идеология лучше всего передавалась как раз за счет стыка, счастья, столкновения разных образов. Столкновение образов – титр. Столкновение образов – титр. Вот октябрь тому пример. В этом смысле, ну, во-первых, я вам рекомендую, конечно, посмотреть октябрь полностью. Я, на мой взгляд, я могу ошибаться, естественно, на мой взгляд, броненосец Потемкин, наиболее известный фильм Эйзенштейна, перехвален, переоценен. В этом смысле октябрь гораздо интереснее. Он смонтирован интереснее. У него и замысел разнообразнее. Ну, естественно, и то, и другое, и предыдущая «Стачка» 24-го года, и «Броненосец» 25-го года, и «Октябрь» 27-го года, и «Старое и новое» 29-го года. Все заказные фильмы. Это все заказные фильмы, порученные режиссером. Это не полет свободного вдохновения. Это именно выполнение заказа. И только выдумкой, фантазией, воображением такие режиссеры могли выйти из прокрустого ложа заказчика. Помимо Эйзенштейна, очень рекомендую посмотреть фильмы Зиги Вертова. Зиги Вертова. Зига Вертов, в отличие от Эйзенштейна, документалист, который терпеть не мог театра и актеров. документалист. У него особенно интересен фильм 24-го года «Киноглаз». 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 И фильм 29-го года «Человек с киноаппарата». «Человек с киноаппарата». 29-го года, да. Чрезвычайно интересный фильм. «Человек с киноаппаратом» — это вообще чуть ли, ну, не единственное. Можно у других режиссеров тоже найти. Но у Вертова, во всяком случае, это единственный фильм, не связанный с политикой, с политической идеологией. Что, в общем-то, было довольно странно. Тем более, фильм снятый в 29-м году, когда к власти, уже окончательно, к единоличной власти пришел Сталин. Тем не менее, вот удалось снять чрезвычайно интересный фильм. Это мало же такой документальный фильм, но там совершенно поразительный монтаж. Совершенно поразительный. Почему? Они есть все, на видео они есть. Да, на видео они есть. Сейчас и октябрь есть, октября долго не было. Долго не было, октября появился сравнительно недавно. Но сейчас вот весь Эйзенштейн есть. Вертов, сейчас вам скажу. Человек с киноаппаратом есть. Шагай совет есть. Шестая часть мира есть. Одиннадцатый есть. По-моему, уже есть и киноглаз. Если не найдете, ну, я не знаю, вот надо ждать, пока закончится ремонт в Иллюзионе. Кинотеатр Иллюзион есть на Котельниках. Вот там у них есть пункт записи, у них там огромная каталогия, там есть очень много чего. Во всяком случае, почти все, что нам надо по программе, там есть.
А стоит сколько?
Стоит сколько? Ну вот последнее, пока не начался ремонт, у них час записи 53 рубля. Час. Теперь что еще хочу посоветовать? Посмотреть вот из 20, советских 20-х годов. Значит, кроме вот октября полностью, естественно, Диги Вертова, это встать надо, вам не достать его так. Диги Вертова, значит, была такая ленинградская группа режиссеров, которая называлась ФЭКС, фабрика эксцентрического актера, ФЭКС. Это его возглавлялась она Григорием Козинцевым и Леонидом Траубертом. Вот у них есть несколько фильмов, которые не худо бы поглядеть. И в частности, экранизация Гоголя. Фильм называется «Шинель». «Шинель» 26-го года. Фильм. Вот настоящий, ну что ли, экспрессионистский фильм. Советского разлива, что называется. А? И Леонид Траубер. «Шинель». 26-й год. Вот просто рекомендую фильм поглядеть. Он есть на видео. Что еще? Ну, там есть, допустим, там работал Пудовкин, тоже у него были любопытные фильмы, и там «Конец Санкт-Петербурга» 25-го года, и этот самый, потом «Чингисхана» 26-й год. Там был Довженко, украинский режиссер, который создал практически направление поэтического кино. Ну, в общем, были талантливые люди, но, повторяю, очень много мешает там идеология. Она еще будет больше мешать со звуком, когда звук появится, то есть на 30-е годы. Так, ну сейчас не будет терять время, начнем смотреть. Thank you.